либо ты сейчас возьмешь и убежишь, либо ты будешь просто лежать здесь дальше и ждать, когда попадет снаряд. И там ты можешь думать только о том, что скоро твоя смерть. Мне кажется, самый страшный, ужасный фильм, который я видела в жизни, но это не фильм. И этот ее крик, ну, отчаяние какого-то. В таких ситуациях надо реально включиться на максимум и спасти себя. Это первое, что надо сделать. Мама говорит, ну как, на нас напала, типа, ну, Россия. Говорит, ты что, Путин что, хулиган?
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Еще недавно она покупала винтажные ложки для новой квартиры. Еще недавно радовалась скорому переезду в новое собственное жилье из нынешнего съемного. Еще недавно вместе с Александрой, партнеркой, думала о весомости принятого решения. Будучи парой уже 6 лет, эти киевлянки сообща вложились в собственный дом, в общую крышу над головой.
Мы незадолго до событий купили квартиру вдвоем, напополам. То есть это важный шаг. И для меня это даже может круче, чем даже, ну, женитьба, ну, потому что это как бы обязательства перед друг другом. Такие.
Сейчас Ольга не знает, когда вернется в Киев. Не знает она, какой будет судьба рыбок, вынужденно оставленных на съемной жилплощади. Автоматическая кормушка рассчитана на полгода, а что будет дальше, об этом Ольга говорить не хочет. Моя собеседница ждет. Вместе с Александрой, вместе с кошкой Сесиль она ощутилась в Берлине. Я поговорил с киевлянкой Ольгой Ольшанской, сотрудницей украинской ЛГБТ-организации «Инсайт». Она была вынуждена покинуть родину после вторжения российских войск на территорию Украины. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
А мы взяли с собой чемоданчик там, и по рюкзаку. Это самое необходимое. Мы там взяли документы, бросили там какую-то смену белья и корм кошке, туалет кошки. Потому что самое главное, это же ребенок.
Брать ли с собой Сесиль не обсуждалось. Другое дело, что готовить кошку к дальней поездке было некогда. Где в нынешнем Киеве найти ветеринара? Где купить переноску?
Мы собрались за 40 минут в Киеве, и у нас не было переноски, мы не успели купить, и уже невозможно было нигде найти, и мы ее просто положили в такую сумку обычную, спортивную, и она, собственно, до момента, как мы доехали до Будапешта, была в этой сумке, и понятно, что там нету никаких вентиляций, ничего такого, и это было тяжело для животного, она была в шоке, потому что она домашняя, она никогда не выходила на улицу, и эти все, ну, звуки, шум. Но оставить мы ее, в принципе, не могли, потому что это часть нашей семьи, и тут вопрос так даже не стоял.
Мы разговариваем по видеосвязи. Ольга показывает мне Сесиль, веслоухую шотландку, пятнистую красавицу черепахового цвета. Кошка выглядит хмурой. Потом Ольга присылает мне фотографию, которую сделала в поезде, и я понимаю разницу. Там у Сесиль вид не испуганный даже, а шокированный, как будто произошло нечто, что больше ее понимания. Вдруг разломан оказался мир не только этой украинской шотландки, но других кошек, собак, канарейк и рыбок, и людей. Разумеется, людей. В тот момент, когда я разговариваю с Ольгой, на 20-й день войны, число беженцев, покинувших Украину, превышает уже 3 миллиона. Благодаря беседам с другими украинскими беженцами, я знаю, что люди, спешно покидая свои дома, не готовы бросать питомцев. Ольга говорит, что взяла бы с собой и аквариумных рыбок, но это, увы, невозможно.
Я видела людей с попугаями, с морскими свинками, с огромными собаками, с 5 котов без переносок. Вот мы ехали в поезде, 12 часов стоя, и девушка вся была облеплена котами. Ну, они тоже такой породы, вот как наши. Британцы, шотландцы, это плюс-минус одинаково. Вот они тоже на ней висели, это такая порода, они очень спокойные. Конечно, очень сложно с большими собаками, я так понимаю, но тут у людей как бы... В основном женщины были с детьми и с животными, вот так.
Даже в смертельном страхе. В панике, покидая дома, люди не бросают своих животных, тех, за кого в ответе. Я вспоминаю фотографию, которую не раз преподносила мне моя новостная лента в Фейсбуке. Там женщина на руках несет огромного и явно немолодого пса. И этих людей российская пропаганда называет сейчас агрессорами. Этим людям злонамеренные государственные медиа соседней страны вменяют в вину, что они якобы хотели напасть на Россию.
Нам не нужна никакая помощь. Мы просто хотим мирной жизни в своей стране, в нашем доме. Мы не хотим никуда убегать. Мы хотим быть здесь, продолжать жить, работать и быть счастливыми. И Россия сейчас делает так, чтобы поставить на стоп нашу жизнь.
Говорила мне Ольга по телефону в феврале, на второй день российского вторжения в Украину. Когда в Киеве прогремели первые взрывы, когда стало ясно, что Россия развязала войну, то Ольга боялась не только за себя и за свою партнерку, но и за кошку. Тогда же, в конце февраля, отвечая на вопросы аудиосообщениями, Ольга дала мне емкий образ мира, в который погрузились жители Киева.
Вчера просидели мы все время дома, мы не выходили, просто думали, что нам делать. Это было очень страшно. Страшно за родителей, за коллег, коллежанок, за себя, за кошку. Непонятно, что делать, потому что небо над тобой все время издает разные звуки вертолетов, каких-то ракет. И ты не понимаешь, прилетит сейчас в твой дом это или нет. Постоянно там... Изучение новостей разных, и стерлась грань вообще утра, дня и вечера. Времени как будто нет. Ну, то есть она очень тянется медленно и как-то страшно, потому что очень в большой панике все мирные жители. Люди не знают, что делать. Мы не до конца готовы. То есть, конечно, у нас есть тревожные рюкзаки, есть укрытия, но, к сожалению, они заполнены, и невозможно ими воспользоваться. От нас ближайшее укрытие в получасе где-то пешей ходьбы находится в метро. Ну, это как вариант. Мы сегодня там просидели где-то 6 часов, потому что объявлена воздушная тревога была. А многие люди в отчаянии, они даже боятся идти в укрытие, они думают, у нас тут рядом лес, идти просто в лес. Потому что у них несколько животных, и они не представляют себе в укрытии, как сидеть с ними. А просто, может быть, они уже как-то фатально настроены. В метро, там, где мы сидели, люди с кучей животных, птицами, котами, собаками, спят на одеялах, а там вот такой гранитный пол, очень холодно и неудобно. И мы очень... вымучены за этот период времени.
Квир-беседы.
Они покинули Киев на седьмой день войны. Все предыдущие дни, по словам Ольги, они провели на полу в коридоре. Она показывает фотографию. Окна заклеены крест-накрест, чтобы в случае взрыва не было мелких осколков. Это темный Киев. По вечерам из-за угрозы ракетного обстрела включать свет нельзя. Это Киев, который активирует историческую память. В соседских чатах и группах много разговоров о хлебе. Где добыть? Сколько купить? Эти разговоры напоминают те, которые, судя по книгам и фильмам, люди вели во время другой войны, Второй мировой. Ольга продолжает.
Мы как бы ждали, что все закончится, но когда уже начали попадать ракеты в соседние дома в 3 километрах от нас, моя психика как бы сказала, что нет, надо что-то делать, потому что вот такой инстинкт самосохранения, что либо ты сейчас возьмешь и убежишь, либо ты будешь просто лежать здесь дальше и ждать, когда попадет снаряд в твой дом. Вот по ощущениям это так было.
День ото дня уехать из Киева становилось все сложнее. Чтобы добраться до центрального вокзала, Ольге и ее семье надо было преодолеть один из мостов, но они уже были перекрыты. Однако опыт работы в логистике подсказал альтернативное решение. Они отправились на Дарницкий вокзал на этом же левом берегу Киева.
И вот, собственно, я попросила наших знакомых, они из соседнего там квартала, вот. И они нас за минут 10 довезли до этого вокзала, и нам не удалось сесть в первый поезд, потому что это был такой Hyundai, ну, сидячий поезд. Туда просто очень много людей натолкалось, и это было очень, ну, даже для жизни опасно, потому что там не было никакой регулировки, то есть никто не стоял, чтобы регулировать поток. И эта паника и истерика просто была. Это был поток людей, бегущих с детьми, мужчины впереди, куча вещей. Мне кажется, вот этот опыт был один из самых страшных для меня, потому что все время менялись платформы, куда должен прийти поезд. И буквально вот до подачи поезда за секунд 10 сказали, что там первая платформа, а все стоят на пятой, например. И вот эта вся толпа, человек, наверное, 700, бежит просто сплошной такой кучей на эту платформу через пути железнодорожные. И начинают заталкиваться туда с такими криками. И вот то, что я хотела бы сказать... Просто чтобы все понимали ужас, который там был. Мужчина какой-то, видимо, отец, он выхватил ребенка у женщины, у жены, наверное, залез в поезд, а женщина осталась на перроне. И этот ее крик, как она кричала, мне кажется, у меня до сих пор в ушах стоит. Это такой, ну, отчаяние какого-то. А то, что происходило на вокзале в Киеве, когда люди пытались выехать во Львов, это... Мне кажется, самый страшный, ужасный фильм, который я видела в жизни, но это не фильм.
Вспоминая вокзал в Киеве, Ольге явно сложно найти добрые слова мужчинам. Она рисует картину, в которой шанс на спасение только у сильнейших. И тут у меня нет, да, наверное, и не может быть ответа, считать ли это переживание случайностью или делать из этого какие-то далеко идущие, нелестные для мужского племени выводы.
Мужчины сами по себе немножко физически сильнее, быстрее, возможно. Очень многие просто отталкивали женщин, и сами, чтобы убежать. И вот когда мы попали уже в следующий поезд, этот уехал, законсервировался, потому что там невозможно было. Я говорю, ну как бы мы не можем, у нас тут кошка, мы ее придавим. Мы залезли в следующий поезд, и там было очень много мужчин из Харькова, потому что поезд ехал из Харькова во Львов, через Киев. И очень много было таких, ну, среднего возраста мужчин. Это были, возможно, и иностранцы часть, но и украинцы также. И заходило очень много, ну, уже в Киеве, пожилых женщин, беременных, с детьми. И эти мужчины даже не уступали место им. То есть просили их там, дайте посидеть хотя бы полчаса, вот там бабушки какой-то. И они этого не делали. Вот я не знаю, как к этому относиться. Меня это очень впечатлило, потому что... это просто про человечность, ее там не было. Там реально был как бы, ну, каждый за себя.
Вместо обычных 5 часов их поезд добирался от Киева до Львова все 12. Ольга, Александр с вещами и кошкой все это время провели стоя, чувствуя себя как в консервной банке. Выстроить дальнейший путь Ольге помог ее профессиональный опыт. Она уже много лет работает в организации «Инсайт», которая помогает квир-людям по всей Украине. Теперь пришел ее черед просить помощи коллег, знакомых, единомышленников. Ольга вспоминает, что писала тогда буквально всем, кого могла вспомнить. Во Львове их встретила и приютила коллега по организации «Инсайт».
Какая-то поддержка просто вот команды, с которой я работаю, она была. И, в принципе, на всем пути мне помогали люди, от которых я не ожидала эту помощь. То есть, допустим, с кем-то я там давно работала, либо у нас был конфликт. Моя профессия, то, чем я занимаюсь, это всегда была помощь людям. И я в свое время была координаторкой также шелтера для ЛГБТ-людей, которые бежали из зоны АТО, собственно, из Луганска, из Донецкой области и Крыма. И этот проект длился 5 лет, он был в Киеве, и мы принимали людей. И через нас прошло, я не знаю, где-то 400 историй разных людей, и я никогда не думала, что сама я окажусь в таком же, ну, в такой же ситуации, как они. И, ну, я всегда старалась себя в то время поставить на их место, но вот Сейчас все совпало на 100%.
Они взяли курс на Берлин, потому что там их обещали приютить знакомые. Ольга перечисляет населенные пункты, где они были за 6 дней дороги, и я понимаю, как плохи мои познания в географии. На поезде из Киева во Львов, затем Мукачево, город в Закарпатской области Украины. Добраться до него помогли коллеги из местной ЛГБТ-организации.
Между собой коммуницируем, перенаправляем. То есть даже я вот, например, во Львове, когда не знала, как уехать в Мукачево, я обратилась в другую организацию, которая находится в Ужгороде на тот момент, и попросила их, я говорю, вы не могли бы, там, я не знаю, как транспортировка, вот вы можете перевести меня там в Мукачево. И они мне нашли волонтера с машиной, кто смогли нас отвезти. Ну, потому что, на самом деле, когда ты с животным, это сложнее. И это было очень круто, потому что дорога тяжелая, горная, и это было 6 часов. И блокпосты, везде блокпосты стояли. То есть проверяют документы, кто едет в машине. И как раз вот на границе этой, на которой мы были с Венгрией, там было очень цивилизовано, очень организовано, все хорошо. То есть людей там зонировали, допустим, иностранцы отдельно, украинцы отдельно. Это было достаточно быстро, 3 часа все заняло, весь процесс. То есть документы проверили, штамп поставили, всех загрузили. Сама граница, она 4 километра. То есть надо сесть в поезд и проехать поездом на территорию Венгрии и выйти из него. Собственно, вот вы пересекли уже границу. Просто я знаю ситуации в Польше, там очень было ужасно, много людей, и там был хаос, и, собственно, почему мы не хотели через эту польскую границу, потому что для кошки это было бы еще хуже.
А там и венгерский городок Захонь, оттуда в Будапешт, на поезде в Мюнхен и, наконец, в Берлин. Поезд, попутная машина, электричка и снова поезд. Сесиль пересекла границу на правах украинской беженки, только по внутреннему паспорту, без документов международного образца, но со справкой от ветеринара и чипированием, сделанным во Львове. По пути в Берлин некоторые требовали за транспортировку деньги, и немаленькие. Некоторые помогали бескорыстно. Все изменилось радикально после пересечения границы Евросоюза, где Ольга, Александра и Сесиль могли верить себя друзьям из местных квир-организаций.
Мне очень приятно, что на самом деле вот уже и в Будапеште, и когда мы доехали в Берлин, то есть как-то люди, которые здесь, окружали нас заботой и поддержкой. И не знаю, вот это неоценимо, потому что я чувствую, что здесь она есть, потому что мы вчера пытались пойти, есть такая штука, что надо встать на регистрацию, что ты находишься здесь. И вот мы туда пришли вчера. Там уже нет никакой регистрации, конечно, но много украинцев тоже с семьями, и там разные волонтеры, они оказывают разную там помощь, памперсы раздают, кормят кого-то, куда-то селят людей. То есть я вижу, что эта помощь здесь есть. Люди по-разному собираются в такой ситуации, потому что я знаю, что на той же Западной Украине в данный момент, когда люди бежали, то местные, как бы местные люди во Львове, которые, допустим, сдавали квартиру, они взвинтили цены очень сильно. Ну, то есть, например, там, если квартиру можно было бы снять, там, я не знаю, за $200 в месяц, то сейчас это цены от $1000 за месяц. Дальше началось реально, вот, после пересечения границы, просто какое-то чудо. Потому что все, ну, вот, это были волонтеры из разных организаций, которые вот... Ну, я работаю в ЛГБТ-организации, собственно, обращалась я также в ЛГБТ-организации в других странах. И вот Будапешт Прайд организация очень помогли нам. Они нас встретили сразу Вот мы пересекли границу, вот они ночью нас в Захоне встретили, довезли в Будапешт. Они нас, не знаю, привезли нам воды зарядное для телефона. Они нас довезли до Будапешта. Там они нас поселили к... Просто, я так поняла, волонтеры какие-то местные, парни. Мы у них пробыли несколько дней, то есть они нам говорили, что вы можете оставаться хотя бы, хоть месяц живите, ну просто нас уже ждали в Берлине, мой друг со своим партнером.
И еще одна фотография, которую присылает мне Ольга, очень трогательная. Там она с Александрой в гостях у венгерских волонтеров. Они смотрят в камеру, и в руках у них 3 кошки. Черные полосатые – это местные, а черепаховая – Сесиль. Выражение ее морды можно описать как оторопелое.
Побеги.
На вокзале в Берлине их встретили Миша и Миша, ЛГБТ-активисты из России, сами беженцы, вынужденные покинуть родину в прошлом году, еще в довоенные времена. Я знаю их историю, она заслуживает особого рассказа, но сейчас мне хочется особо проговорить факт, что с Ольгой мы общаемся на русском. На мой взгляд, это важное обстоятельство. Мы говорим на языке страны-агрессора. Я уже знаю, как подлость современной российской политики может сказываться на уровне бытовом, служебном. Несколько лет назад, работая на международной книжной ярмарке во Франкфурте на Майне, с некоторыми гостями из Грузии я беседовал на немецком или английском. После 2008 года жители страны, пережившие российское вторжение в Абхазию, не хотели общаться на языке Пушкина, даже если прекрасно его знали. Я не могу их за это винить, а собственные лингвистические неудобства считаю малой платой за варварство моей родины. Для некоторых русский – это язык вражды, язык вероломства. А как же с Ольгой? Удобно ли ей говорить со мной по-русски?
То есть у нас нету такого, что мы там враждуем вообще, и какое, чтобы отношение поменялось. Нет, наоборот, даже вот в Берлине есть организация «Квартира», там, в принципе, русскоязычные люди, я знаю, что они там из городов разных России, и они тоже помогают, и все время были на связи, спрашивали, там, как мы добираемся, они ждали, что мы приедем. И несмотря на всю эту ситуацию, как бы у меня лично вообще нет никакой такой ненависти к людям, у кого там есть, не знаю, гражданство Российской Федерации. То есть вообще нет такого. Даже я говорю на русском языке, потому что я коренная киевлянка, моя семья русскоязычная, и мы между собой также общаемся. Мы можем и на украинском общаться, но преимущественно вот мое окружение говорит на русском языке.
Обратиться в квир-организацию «Квартира» Ольге пришлось довольно спешно. Александре и ее партнерке потребовалась срочная медицинская помощь, и нужен был кто-то, кто проведет по немецким казенным коридорам. Сейчас в Берлине беженцам из Украины полагается бесплатная медицинская помощь, но все же нужно знать, куда идти.
Моя партнерка повредила ногу, пока мы ехали, она в Будапеште упала с лестницы. И у нее разрыв связки в голеностопе и надкол кости. И очень сильно распухла нога в 3 раза, наверное. И она терпела где-то 3 дня, пока мы добирались. И уже в Берлине мы обратились, собственно, в организацию «Квартира», и нам дали волонтерку местную, которая говорит на немецком и на русском. И она с нами сходила в больницу скорой помощи. Там мы сделали рентген бесплатно, это все было. Вот, это была очень неоценимая просто помощь. И еще через пару дней нашли нам частная клиника, здесь, в Берлине, там, где иммигрант из Украины, собственно, ну, он русско-украиноговорящий, он также осмотрел мою партнерку и тоже там дал свои рекомендации по поводу ноги. Мы очень благодарны за эту поддержку, потому что я не знаю, что бы мы делали, потому что она на самом деле, ну, как бы прыгала просто на ноге, то есть она полноценно ходить не могла.
Ольга пока не берется всерьез осмыслять произошедшее. Она не строит далеко идущих планов. Уже понятно, что мир прежний закончился 24 февраля. А каким будет новый, еще предстоит выяснить.
То есть мы реально думали, что мы на пару дней уезжаем. И даже сейчас нам, мы все там сидим, там считаем и дни, когда это закончится. Потому что мы хотим вернуться домой, нам есть куда возвращаться. То есть мы не такие вот, допустим, беженцы, которые решили убежать и не возвращаться. Я как раз вот против этого, я не хочу получать никакой статус беженства, ничего такого, потому что наш дом в Киеве, и моя семья там, мой папа и мама, они все еще находятся под Киевом, в 60 километрах от него, в доме частном, и мы все время на связи, то есть нету такого, что вот я приняла решение, что вот мы уезжаем, все, мы не вернемся. Нет. Я каждый день прокручиваю в своей памяти вот даже как мы уезжали, и Вот как у нас в комнате там все лежит, допустим. Вот это то, что мое подсознание мне подкидывает все время. И каждое утро мое начинается с того, что я смотрю новости и вижу, как они, ну, как бы, не знаю, российские там войска разбомбили очередной жилой дом в Киеве. И просто думаю о том, как бы это ни попало вот там, где мой дом.
Их дом кажется цел. А ряды друзей, оставшихся в Киеве, редеют. Если родители Ольги уезжать никуда не хотят, то коллеги по организации «Инсайт» одна за другой покидают город.
В Черновцы, во Львов, у нас там сейчас шелтеры есть, вот они занимаются как раз вот помощью людям, которые туда приезжают, они там пару дней могут пожить и ехать куда-то дальше. А я вот занимаюсь как раз тем, что направляю людей в разные страны, даю им контакты разных организаций местных. Ценность нашей команды, всей моей организации «Инсайт» в том, что, несмотря в какой бы ситуации мы ни находились, мы всегда стараемся помочь другим людям. Ну, потому что мы все сами из сообщества, но и как бы мы работаем для сообщества, и поэтому, когда к нам сыпятся запросы, мы не можем остаться равнодушными. Поэтому наши юристы продолжают консультировать, психологическая служба работать.
Квир-беседы.
Организация «Инсайт», созданная в Украине в 2008 году, отличается от других ЛГБТ-организаций тем, что в меньшей степени ориентируется на гомосексуальных мужчин. Для нее приоритетна работа с лесбиянками, бисексуалками, интерсекс и квир-людьми. «Инсайт» — одна из немногих украинских организаций, которая работает с трансперсонами. В частности, в 2010 году при финансовой поддержке европейских ЛГБТ-организаций активисты «Инсайт» провели первое в стране социологическое исследование положения трансгендерных людей. Организация занимается проблемами квир-беженцев, участвует в маршах достоинства, регулярно устраивает тематические выставки и фестивали. Сейчас «Инсайт» концентрируется на работе с беженцами. На западе Украины работают шелтеры для квир-людей. В Черновцах могут принять до 30 человек, во Львове – до 15. Там можно переночевать, поесть, получить самые базовые лекарства. Пребывание бесплатно, но не дольше 3 дней. Поток беженцев нарастает, а работа шелтеров усложняется. Своих ресурсов все меньше, а поставки гуманитарной помощи затруднены. Военные действия приближаются и к польской границе.
Вчера мне позвонили и сказали, что мы хотели вам привезти гуманитарную помощь, там, лекарства, какую-то там еду для детей. Но мы доехали и развернулись обратно, потому что там начались обстрелы. Вот такая информация мне вот вчера поступила. Что тут скажешь, как бы, я не знаю, честно.
Невозможность работать, исполнять свои обязанности, по словам Ольги, была второй важной причиной, почему она решила уехать. От нее больше пользы вдали от военных действий. Она, впрочем, признает, что главным был инстинкт самосохранения. В таких условиях каждый человек должен сам определять, сколько опасности способен вынести.
То состояние, когда ты находишься там, в эпицентре, оно отличается по состоянию, когда ты находишься в безопасности. Хотя вот первые пару дней здесь я слышала звуки там петард, еще чего-то. У меня есть такое вот, ну, то есть хочется упасть ниже, потому что мы почти неделю были на полу, в коридоре. Я не знаю, сколько это еще продлится, но это какой-то ПТСР, я так понимаю. Но вот когда ты находишься там, и ты слышишь эти звуки, как летят самолеты, как ракеты, там вот это все, оно очень хорошо слышно. И там ты можешь думать только о том, что скоро твоя смерть. Вот это то, о чем думала я и моя партнерка всю неделю. Собственно, я там даже не могла ни работать, ничего. Вот мы пытались там как-то помогать людям, нам из комьюнити пишут люди, хотят уезжать. А я понимаю, что я лежу на полу в коридоре и думаю, просчитываю, как ракета будет лететь. Она будет в 7-й этаж попадать или ниже? То, что для себя я поняла, что в таких ситуациях надо реально включиться на максимум и спасти себя. Это первое, что надо сделать. А остальное уже потом. Вот. И на кого-то обвинять в чем-то, либо кого-то, я не знаю, пытаться ну вот, допустим, взрослые люди пытаются там сделать себя детьми условно и сказать, вот, решите за меня, где мне жить, как мне ехать, на какой поезд сесть. Никто за вас это сейчас не сделает, кроме вас самих.
Ольга поддерживает связь с родителями. Они находятся под Киевом и уезжать не хотят. Ольгу сильно заботит, что у мамы могут закончиться лекарства.
И она еще болеет диабетом, то есть она, у нее инсулин. И вот я говорю, мама, у тебя есть еще он? Потому что есть волонтеры, которые я могу там организовать, чтобы они привезли вам туда. Говорит, еще пока есть. И вот она все время ждет, для нее это как-то, как будто нереально. То есть она вот, информацию, которую мама дает мне, как будто это какая-то такая ситуация, которая закончится в течение нескольких дней. И я так понимаю, что она просто не осознает ее до конца.
Общение с родными Ольге дается проще, чем ее партнерке. Война разделила их, но между ними нет искусственно возведенного забора телевизионной пропаганды. Другое дело мать Александры, которая живет в Луганске и даже сейчас не верит, что Россия способна напасть на Украину. Ольга все вспоминает разговор в первый день российского вторжения, 24 февраля.
И Саша говорит, мама, у нас началась война. Мама говорит, какая война? Ты что? Вы что, типа... Мама говорит, ну как, на нас напала, типа, ну, Россия. Говорит, ты что? Путин что, хулиган? Меня просто разорвало. Что, блин? Путин что, хулиган? Он же нормальный, типа, он не мог такое сделать. То есть она смотрит телевизор, и у нее настолько промыто вот... инфополе, то есть она вообще не могла понять, что такое есть. И Саша пыталась с ней разговаривать, но это, они говорят вообще на разных языках. То есть он говорит, у нас тут ракеты летают в жилые дома. Мама такая, да ладно, ты что, не может быть. Просто настолько зомбирована телевидением местным, что она не могла поверить в это. И Саша просто из-за своего психологического состояния, она... просто не выдерживала с ней говорить долго. Говорит, мама, так, все, давай потом поговорим. Ну, типа, жива-здорова, все, хватит. Но тут надо еще учитывать, что маме все-таки 83 года. То есть она в возрасте человек. И что-то доказывать там не имеет особо смысла. Вот. У нее есть там свое видение.
Квир-беседы.
Слушая Ольгу, я то и дело мысленно аплодирую. О событиях последних дней она рассказывает внешне спокойно, с удивительным здравомыслием, не впадает в крайности, дозирует эмоции. Ольга не пугает своим рассказом, а стремится терпеливо донести то, что, по ее мнению, важно. Наверное, сказывается давний опыт работы в ЛГБТ-организации. Она понимает, как важно облечь эмоции в точные слова. Это несправедливая война, и масштаб творящегося злодеяния миру еще предстоит осмыслить. У Ольги своя частная перспектива, собственный взгляд, но при этом она одна из 3 с лишним миллионов украинских жителей, бежавших в Европу за первые 20 дней военного вторжения. Как бы тих ни был ее голос, он, стремящийся точно передать пережитое, одновременно и громок, и весом.
Мы просто ищем себе какое-то место, где нам жить. Ну, там, квартиру, может, или комнату. Хотя бы месяц-два. И пока что нам не удалось ничего найти. А смущать, как бы, наших, ну, друзей долгое время я не могу себе позволить. Мне это, как бы, ну... Они же не взяли на себя обязательство нас там удочерить двоих. Ну, в принципе, мы все взрослые люди. Поэтому, если нам удастся что-то найти, может, не в Берлине, а где-то рядом, не знаю, то мы куда-то переедем. А если нет, то, может, в более такую доступную в плане жилья страну, типа там Чехия либо Словакия, мне приходило в голову, потому что мне казалось, что там, может, дешевле, может быть. Потому что я до сих пор не знаю, есть ли у меня работа в том формате, как она была. И вот, у Саши точно нет, потому что она мастер татуировки, и ее салон, где она работала, он в Киеве. Поэтому вот сейчас такое подвешенное состояние, то есть мы не знаем, что мы пока будем делать. Мы тоже надеемся, что все закончится, и мы вернемся.
Разговаривая с Ольгой, я не без страха думаю, сколько еще пройдет дней, а то и недель, чтобы эта война прекратилась. Чтобы ни в чем не повинные люди смогли вернуться в свои, надеюсь, уцелевшие дома. И как бы банально ни звучало, чтобы Ольга могла поскорее воспользоваться своими винтажными ложками в новой квартире. И чтобы кошка Сесиль перестала бояться этого мира, вдруг оказавшегося таким чужим. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+.
Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.